Хорошо, у нас школа G12, записывайте урок 15. Сегодня будет один такой, знаете, интересный урок, он мне нравится. Называется «Опасности лидерства». Опасности лидерства. Урок 15. Опасности лидерства. Я сразу хочу один такой момент в вашей жизни просто сказать. Что ты посеешь в подчинении, то ты пожнешь в лидерстве. Это закон, который я испытал лично на себе. Если ты никогда не научишься ходить в подчинении, никогда ты не сможешь правильно управлять людьми. К тебе будут относиться точно так, как ты относился когда-то к своему лидеру. То есть, почему иногда мы с вами дети невоспитанные? Слушай, а ты мне вообще честно скажи, как ты вел себя со своими родителями? Я вам скажу честно. Воспитанные дети у воспитанных родителей. Этот закон очень простой. Если ты смотришь на семью, прекрасная семья, стандарты в семье прекрасные. Я вам честно говорю, детки все в порядке. Вы все со мной? И мне прекрасно смотреть на некоторых из вас детей, когда ваши дети просто в отличной порядке, в отличной форме, просто хорошие дети. И знаете, приятно было вот этот день мамы, да, когда детки дарили подарок своей маме, да, за то, что они просто были отличными матерями. Аминь. Поэтому я просто вам говорю, что это всегда в лидерстве, это то же самое, в лидерстве это номер один. В лидерстве это номер один. Как ты сейчас находишься в подчинении у кого-то, а мы всегда с вами будем, я вам всегда говорил, за кем-то идти и кого-то за собой вести. Вот ровно так и люди будут слушать тебя. Ровно так они будут тебя почитать. Ровно так, как ты когда-то игнорировал, фыркал и где-то поза спиной говорил. Тебе кажется, что никто не слышит, что ты говоришь. Тебе кажется, что никто не знает, что ты, когда ты закрылся и там что-то наговорил с кем-то, там муж с женой, жена с мужем или с друзьями своими, или где-то на домашней группе на кого-то сказал из лидеров. Я вам серьезно скажу, это все сделает хороший круг, и все вернется назад. Если мы с вами хотим иметь благословеннейшую домашнюю группу, находишься ли ты сейчас в домашней группе, делаешь ли ты ее благословенной? Делаешь ли ты ее успешной? Некоторые люди говорят, что... Вот я поменяю другую домашнюю группу, я вот там буду, состоюсь. Потом плюну на ту домашнюю группу, я вот на этой домашней группе состоюсь. Люди не понимают, что эта проблема не домашней группы, это проблема твоя. Имя? Люди некоторые меняют церкви, думая, что избегут какой-то вещи. Думая, что опять они встретили какого-то нового пастора, новую церковь, новое какое-то движение друзей, они избегут каких-то вещей. И они опять оказываются в той же самой проблеме, в которой были 5, 10, 6 лет назад, 2 года назад. Почему? Почему проблемы бегают за нами? Потому что мы с вами должны менять себя. Мы с вами должны научиться правильно вести себя. Потому что мы с вами жнем именно то, что мы сеем. Я вам все время говорю, Иисус никогда он не обманывал, он не мог говорить, что человек посеет, то человек и пожнет. Я мог бы засомневаться, если бы это писал Иоанн, или Павел, или Петр. Но так как сказал это наш дорогой Иисус Христос, а он точно не ошибался. И он говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Это во всем. Служение, финансы, твоя жизнь, отношения с женой, отношения с детьми. То есть... У американцев даже есть такая пословица, скажу ее по-русски так. Когда ты своего ребенка выкидываешь в 18 на улицу, он тебя выкинет в 80 в дом престарелых. Я вот не помню, как она звучит по-американски, но она вот примерно такой контекст. То есть то, что ты пожнешь, то, что ты посеешь в своей молодости, когда ты скажешь, слушай, иди, когда ты станешь постарше, они скажут, слушай, иди отсюда. Ты никогда в моей жизни никем не был. Чего сейчас должен тебя кормить? Иди там, общайся со своими друзьями, с которыми ты общался раньше. То есть, закон посева и жатвы, я хочу, чтобы очень серьезно расценивали в своей жизни. Я очень серьезно расцениваю. Я вам честно говорю, мне пришлось пожать такие нехорошие вещи в своей жизни. Я говорю, если ты хоть жать сейчас не закончил, слушай, прекрати хотя бы сеять. Вы все за мной. Если ты жать еще не закончил, твоя там где-то дожинаешь еще что-нибудь там, знаешь, то слушай, хотя бы сеять перестань. Вот я хороший такой, пытаюсь что-то сделать, а оно все и валится, и валится. Слушай, ты еще дожинаешь. Дожни уже. Но самое главное, начни сеять все правильно. Некоторые люди говорят, вот я пришел к Иисусу, и вся жатва уйдет. Не уйдет, хочу тебя разочаровать. У меня не ушла. Сколько людей я знаю, тикеты выплатить пришлось, отсидеть в тюрьме пришлось, долги дать назад пришлось. Аминь. Попросить прощения у человека пришлось. То есть и так далее, и тому подобное. Ничего с тебя не снимается. Все, что с тебя снимается, когда ты приходишь ко Христу, это твои грехи, и ты становишься рожденным свыше человеком. Но все моменты в твоей жизни, как ты их поломал, так их ты должен назад и исправить. Вы все со мной? Серьезно, и поэтому мы с вами не можем, знаете, там, вот я что-то натворил, вот у меня всегда, знаете, называется такой backup plan. То есть Иисус у меня всегда есть. О, Иисус тебя простит. Это как мой сын что-нибудь поломал, там, знаешь, сделал что-нибудь. Я его люблю. Я улыбаюсь. Но я его разворачиваю, снимаю штаны и по жопе бью. Я ему а-на-на, а-на-на. Он кричит, разворачивается. А я все еще улыбаюсь. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть я говорю о том, что ты можешь сеять. Да, ты мой сын. Да, получишь по заднице. Но ты все равно останешься моим сыном. Я просто говорю, сынуля, перестань делать это, и папа перестанет спускать вот этот ремень. Серьезно. И вот эти вот моменты в нашей жизни должны точно так выработаться. То есть ты думаешь, что ты его сын. Да, ты его сын. Ты думаешь, что ты его дочь. Да, ты его дочь. Но раньше с тебя сходило, потому что ты был не его сын и не его дочь. То есть я к соседским детям отношусь очень просто. Я открываю дверь и говорю, иди отсюда. Когда они что-то наделают. Серьезно. А к своему сыну я наоборот говорю, а ты сюда иди. Вы все за мной? В духовном мире точно так. Когда твоему соседу он говорит, слушай, он творит, и у него все с рук сходит. Ты там где-то на волосинку что-нибудь натворил. А-на-на, а-на-на. И кричишь, и пищишь. Почему? Ты его сын, ты его дочь. Он не спустит с себя глаз. Поэтому он что-то сделаешь, иди сюда. Другому он скажет, иди отсюда, а ты сюда иди. Это закон. Поэтому, что ты посеешь в подчинении, то ты пожнешь и в своем лидерстве. Ровно так, как ты сейчас ведешь себя, точно так с тобой будут вести твои же подчиненные, когда ты начнешь свое служение. Хорошо, у нас будет 12 вещей. Я вас предупреждал, школа будет сжатая, материала много, поэтому приятного вам запоминания. Вы сейчас поменьше ропщите и побыстрее записывайте, потому что у нас времени мало. Хорошо? Записывайте номер один вещь. Вещь номер один. Я попытаюсь пройти быстренько, понятно, чтобы не нагружать вас. Записывайте вещь номер один. Гордость. Да. Одна из самых таких, знаете, вещей, которая подкрадывается в твою жизнь, незаметно, очень тихо. Некоторые люди думают, что гордость – это что-то, что свалится на тебя резко. Гордость – это что-то, что подкрадется тебе настолько тихо, настолько медленно, настолько дьявол эту атаку разложит в года. Родные мои, я вам серьезно говорю, я не шучу. Дьявол не сделает эту атаку в неделю. Он разложит пункт за пунктом на целых 5 лет. И он будет потихонечку добираться к тебе. Я вам серьезно говорю, это не шутка. Поэтому бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, как говорил Иисус ученикам своим. Поэтому гордость – это номер один, которая сшибает проповедников, которая сшибает служителей, за которой я слежу очень сильно. И я вам скажу, тот человек, который сейчас встанет и скажет мне, что он не гордый, я скажу, ты грешник, тебе каяться нужно сейчас. Я серьезно говорю, я постоянно говорю, Господь, я гордый, в какой-то сфере обрезай меня, я прошу прощения, если за собой не замечаю, ты знаешь, Господь. Родные мои, я всегда в этой сфере прошу Бога прощения, даже если где-то или мысль пролетела, где-то или взгляд какой-то. Я говорю, Господи, пожалуйста, измени меня в этой сфере, даже если что-то, прости, пожалуйста, измени меня. И поэтому я вам честно говорю, я знаю, что в каждом из нас гордость – это момент, который из твоей жизни, некоторые люди говорят, гордость пришла. Гордость от нас никогда не уходила. Мы родились с ней. Знаете, что такое вообще рак? Раковая опухоль, раковые клетки. рак, он живет внутри нас. Вы все знаете, все, кто знает медицину, кто сталкивался с раком, вы все знаете, что у каждого из нас в медицине, по медицине, в наших DNA, ДНК по-русски, имеется, в каждой наших клетках имеется рак. Но наша иммунная система запрещает раку распространяться. Когда рак начинает распространяться по телу человека, это говорит о том, что поражена его иммунная система, которая не может держать рак под контролем. То же самое гордость, родные мои. Никто здесь в зале не может сказать, что гордости у меня нет, она у меня есть. И я никогда в жизни не буду говорить, что у меня ее нет. Когда я только скажу, что у меня ее нет, я буду на том месте, где Люцифер сейчас. Это как раковая опухоль, которой ты должен всегда держать ее под контролем. Всегда. В любой момент, в любой день эта вещь может выскочить в такой момент, где ты даже не подумаешь. Ты скажешь: Боже, что я вот это делаю? Как только твой иммунитет, как только твоя... Ты перестаешь воевать с этим и говорить дьяволу, ты не возьмешь. Опять же, те люди, которые не воюют с гордостью, опять же говорю, это люди, которые еще не были на каком-то уровне. Как только ты начнешь использоваться Богом в мелочах, в самых мелочах, кто-то через тебя, ты подошел за человека, помолился, он духовное крещение получил. Кто-то, за кого-то ты помолился, там у человека бес вышел. За кого-то ты пришел в семью, поговорил с человеком, во, у него семья наладилась. И все это такой хороший ты. И вот если бы не ты, представляешь, что бы было в этой семье? Да. Вот если бы не ты, представляешь, родные мои. А я всегда так говорю. Если бы не я, то Господь бы взял муху, она бы залезла в елей, потом полетела, села на этого больного, и он бы исцелился. Аминь. Мы имеем дело с таким, знаете, таким Богом слабеньким, что вот он без тебя не обойдется. Родные мои, обойдется он и без меня, и без тебя, и без нашей церкви, без никого. Он может осла помазать, дать ему дар пророчества, и он будет бегать из церкви в церковь, говорить, что Иисус скоро идет. Вы все со мной согласны? Библии это доказывается. Серьезно вам говорю, если мы когда-то с вами думаем, что что-то мы с вами несем, забудь. Мы с вами только, я вообще говорю, Господи, я вообще благодарю Тебя, что я имею честь участвовать в маленьком кусочке Твоего большого пробуждения. И всегда держите себя на приколе, всегда. Господи, не дай мне возгордиться. Господи, не дай мне возвыситься. Не дай мне кого-то под ногами своими, знаете, там, затоптать под своей гордостью. То есть гордость — это такая зараза, которая... Люцифер — прекрасное создание. Сильнее, красивее его не было создано. Это сейчас Люцифер, название такое плохое. Тогда это была красота всех небес, родные. Люцифер — это было создание, это была красота. В нем совокуплялось все. Слава Божья. Он осенял Бога, он поклонялся, он создавал музыку, он ее творил. Он был архангел, он был воин. К тому, что он творил музыку, осенял Бога, он был еще и воином. Он был ангел, он был воинственной личностью. И если эта личность, который был в присутствии Бога, каждый день, ну, дней у Бога нет, как бы так, знаете, на наш язык перевести, был с Богом постоянно, он возгордился и упал, то кто я, который живу на этой земле? Поэтому с гордостью вы должны очень обходиться, очень осторожно. И никогда не говорите, что у вас ее нет. Она просто еще не выскакивала. А если у кого выскакивала, вы уже знаете. Я изгоняю тебя, гордость. Это все равно, что у тебя изгнать из твоей жизни голод. Голод пошел вон. Я больше кушать не хочу никогда. Понимаете, то есть гордость — это то же самое чувство, когда ты не должен ему позволять развиваться. Это вещь, которая не может уйти до конца. Когда мы с вами, мы просто должны, это как наша плоть, родные мои. Плоть невозможно убить, ее можно держать только распятой. Вы все со мной? Ее убить нельзя. Вот я пришел, убил мою плоть, и больше никогда она не воскреснет. О, она воскреснет. Только в правильную температуру ее положить надо. Амин. Поэтому это то же самое, как наша плоть. Ты сейчас горишь в Боге, все, и думаешь, никогда с тобой ничего не произойдет. А тут бах, трах, бах, да, пу-пу-пу. приехал, не понял. Конечно, не понял. Чуть попозже поймешь, что свою плоть нужно держать на кресте распятой. И вот те люди, которые говорят, с гордостью я покончил, я так смеюсь, говорю, ты еще ничего не начал. Говорю, когда ты поймешь, что это за нечисть, ты никогда не скажешь, что в тебе ее нет. Ты будешь просто говорить, что Господь, я не дам никогда ей проявиться в моей жизни. Я просто не дам, и все. Таким образом, я держу себя в правильном состоянии, в правильном тонусе. Только один Иисус не имел гордости. Записывайте место. Римлянам 12:3. Римлянам 12:3. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Вторая сторона гордости, объясняю. Когда ты делаешь себя убогим. Объясняю, этим страдает в основном христианство очень сильно. Наше религиозное христианство. Объясняю, вторая сторона гордости. Один раз, когда человек возгордился, и он просто идет по головам всех. Другая сторона, это когда он полностью идет в прах, надевает на себя вретище, в кавычках, конечно, и начинает говорить, Господи, мы недостойны, мы рабы, мы прах и пепел, мы ничему недостойны, мы вообще, ты сказал на Бога, друг, ты ж ты думаешь, что ты вообще говоришь. Вы встречались с такой формой гордости? Ух, это нечисть, которой в этой нечистью поражено намного больше христиан, чем формой гордости, которая проявленная, которую видно, человек, который там, уйди, отойди. То есть, эта форма гордости, а дьявол обманул, это вторая обочина гордости. Первая обочина, это когда человек возгордился, вторая обочина, когда он себя втоптал в прах и пепел, но он точно такой же гордец. Он просто ненавидит всех, которые благословенны, ненавидит всех, которые в хороших домах, ненавидит всех, которые хорошо одеваются, ненавидит всех, которые платки не одевают. Понимаете, вот эта вот форма гордости, вот это, я называю это прах и пепел. Знаете, такой дух праха и пепла. И он вот охотится за нашей нацией. И когда ты смотришь, ну, я верю, что вы понимаете, о чем я говорю, не буду очень долго задерживаться, просто четко хочу объяснить вам, есть две стороны гордости. Если люди думают, что вот это сверхсмирение, родные мои, я не собираюсь делать что-то и говорить, если я действительно не сын. Ну, представь, мой сын подходит, ему говорят, слушай, это твой папа? Да нет, я недостоин. Нет, ну ты мне честно скажи, это твой отец или не твой отец? Я хочу с твоим отцом поговорить. Да вы понимаете, я прах и пепел. Да я вообще не имею права вокруг него стоять. Как это я ему скажу, что папа мой друг? Вы что вообще думаете? Никогда в жизни. Можете представить? Я скажу, слушайте, ты кто вообще ненормальный? Это не мой сын. Мой сын так тебя не ведет. Правильно? Ваши дети ведут себя так? Недостойный прах и пепел. Не имеет права даже к папочке подойти. А еще, чтобы на отца сказать, папочка, ты что? Он отец. Эх. Ты должен думать о себе четко. Ты должен картину видеть свою четко. Мы люди, любящие жить в обочинах. То есть, когда ты подходишь к машине, смотри на нее честно. Если на ней потертые колеса, если на ней, там, знаете, одни там расхваливают, другие говорят, это вообще сарай. Слушай, смотри четко, например, это просто такой прообраз, я беру машину. Ты подойдешь, подошел, сказал, слушай, да, машина хорошая, но у нее потертые колеса. Ей бы немножко сделать там тюнап, немножко промыть ее, там в салоне пару вещей поменять. А вообще машина неплохая. Другие, знаете, не подойдем. То же самое с твоей жизнью. Четко называй свои хорошие стороны и плохие стороны. Я говорю, Господь, вот здесь у меня черта хорошая, но вот эта черта, Господь, я ее не люблю. Я хочу, чтобы ты изменил ее. Знаете, не делайте, у людей все, знаете, мы привыкли с вами все уравнивать. Этот человек плохой, этот человек хороший. Вы знаете, что в каждом хорошем есть что-то плохое, и в каждом плохом есть что-то очень хорошее. Вы все со мной? Я не видел ни одного в жизни человека самого плохого, в котором невозможно найти хотя бы какую-то черту приятную, добрую и красивую. Я не встречал какого-то самого писаного красавца или красавицу, в которой невозможно найти чего-то противного. Аминь. И поэтому мы с вами должны относиться к людям здраво, чисто и нормально. Всегда нужно говорить: прекрасный человек, но есть пару вещей. Понимаешь? Или прекрасное служение. Но вот, то есть честно относиться к вещам. Говори о себе так, как здесь написано. Смотри. Но думайте о себе скромно, по мере веры, какую каждому дал Господь. То есть, думай о себе именно так, на каком уровне ты сейчас находишься. Хорошо, будем продвигаться дальше. Записывайте пункт номер 2. Ропот. Ропот. Ропот – это вообще одна из, знаете, таких противных вещей. Человек, он вроде с тобой, но он не с тобой. Он вроде в служении, но он не в служении. Что ты ему скажешь, ему не нравится. Все, что ты на него не оденешь, он сбрасывает. Все, что ты с него хочешь сбросить, он хочет одеть. Понимаете, вот этот дух ропотника, которому ничего не нравится. Я вам всегда говорил, люди делятся всегда на две категории. Оптимисты, пессимисты. Ропотники – это те люди, которые всегда видят не полстакана, полстакана воды. Они говорят: всего лишь полстакана воды. Другой говорит: о, слава Богу, полстакана воды. Пессимист всегда говорит: что налил мне, полстакана всего лишь, давай. Понимаешь, то есть ему никогда не нравится, никогда все не подходит. И люди-ропотники, ропот – это такая нечисть, которая высушивает твои кости. Ты будешь сидеть роптать, и вокруг тебя соберутся такие самые. Вокруг тебя соберутся такие же самые. Только ты начнешь пару слов ропота на служителя, на служение, на что угодно, что бы там ни было, ни происходило, сразу придет кто-то и скажет: правильно кажешь, сестричка. А я знаю еще хуже. Вот дай я тебе сейчас расскажу, какие они по-настоящему гадкие. И вы сидите, надуваете этот шарик, надуваете. А там всего лишь что? С мухи слона сделали и взорвали. Понимаешь? И такую думаете: ничего себе, вот это проблема. А там никакой проблемы нет. Я вам всегда говорил, что проблема – это такая вещь, которая... Проблема из-за того, как ты реагируешь на нее, не из-за самой проблемы. Твоя реакция. Ропот – это нечистая вещь. Смотрите, что происходило у нас в числах. Записывайте. Числа, 12 глава. Числа 12, 1 и 2 стих. Числа 12, 1 и 2 стих. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку». То есть она была у него черная, он был белый. «Которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь». Там, в принципе, вся эта глава, там до 16 стиха вы можете читать, там практически все об этой истории. Но о чем я вам хочу сказать, я не хочу долго занимать времени. О чем я хочу сказать, что конкретно вот этот момент, вот это вот люди, которые приходят и говорят: слушай, не нам ли говорил Господь? И обычно, как правило, когда люди начинают кого-то опускать, они автоматически кого-то начинают поднимать. Да, все это, вот он вот молодец, вот, а это все, вот если бы меня поставили, вот если бы я... Ну, вы помните, что с ними произошло. Мариам бедная, беленькая была. Помните, да, целую недельку? Там Господь говорит, он говорит, это был жест, он говорит, как плюнул в лицо, говорит, и она просто нечисто на целую неделю осталась. То есть, когда, родные мои, мы с вами должны одну такую момент вычислить в своей жизни. Когда Господь ставит кого-то, он даже Моисея не спрашивал о том, хотел ли Моисей. Он просто взял Моисея и поставил. Амин. Поэтому, когда мы с вами относимся к служителям, к лидерам, или вы увидите, люди, когда вас Господь поднимет, некоторых из вас уже серьезно поднимает Господь, и ваш авторитет будет расти, ваш авторитет не будет унижаться, ваш авторитет будет только расти, то вы увидите, как эти все вещи будут происходить в вашей жизни. И именно вот эти моменты, смотри, и упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял. То есть, люди будут говорить что-то в твой адрес. И нам нужно выучить сразу, что если Бог ставит нас, если Бог поставил меня, то я никому не хочу доказывать: я пастор, я пастор, я пастор. Ты понимаешь, что я пастор? Меня Бог поставил. Ну, нам не есть это. И, то есть, я могу сейчас уехать в другой город, И я не смогу из себя снять вот пасторство, оно на мне будет. Я знаю, опять вокруг меня облепят люди, и опять мы что-нибудь начнем, опять начнутся домашние группы, опять начнутся энкаунтеры, опять. То есть это есть то, что Господь дает тебе. Это не то, что ты там урвал что-то и пытаешься там потрясать всем людям и говорить: о, видели, я помазанник. Вот чтобы вам всем понятно было. Видели, я помазанник, видели, с кем я появился. Во. А при чем здесь это? Это мусор, все. Слушай, появился ли ты с Богом? Мне вообще имена, помазанники вообще не волнуют. Вообще. Кто там приезжает, уезжает? Кто я? Амин? Кто ты? Окей, хорошо, потерся там я около кого-то там. Че я себе, помазание чуть-чуть оторву от него? Да никогда в жизни. Понимаете, то есть, это вещь совсем другая. И ропот, он уничтожает. Вы должны... Если вы где-то будете слышать ропот, моментально останавливать это, обрезать это при самом корне. Четко, конкретно, если вы видите какую-то проблему, конкретно останавливать это и говорить: в моем присутствии этого не будет. Не надо роптать. Сейчас ты видишь все просто, так давайте сейчас тучи сошлись, будем роптать на тучи. Да сколько можно, этот дождь идет. Окей, солнце вам, да сколько можно, жара, я потею, боже, да что за издевательство такое. Родные мои, ропот – это дух. Вы понимаете, о чем я говорю? Ропот – это дух, который постоянно тебе не так. Постоянно тебе не то, постоянно тебе то мало, то много, то холодно, то жарко, то холодно, то жарко, то холодно, то жарко. Ты не знаешь, какое одеяло тебе давать. Понимаете? То есть, я помню, мама тоже воспитывала нас, и это тоже укроет нас, холодно, укрыло, жарко. Раскрыла. Холодно, укрыла. Жарко, раскрыла. Потом ей надоело. Я помню этот случай, как сейчас. Я был маленький. Да, развернула, вжарила по заднице. Все, температура поправилась. Серьезно? Я серьезно говорю, и спишь нормально, и ничего, все нормально. Понимаете, то есть, вот эти моменты, они лечатся очень быстро. Серьезно, да? И так мама нас очень, очень приятно приводила, ну, в нормальное чувство. И все. Сразу температура моментально, кондиционер включился. Амин. И... Понимаешь, и вот эти вещи, вот эта война, знаете, сразу скажу вам, что с непомазанными людьми никто никогда не будет роптать на непомазанных людей. Их, на них просто не обращают внимания. Вы все это поняли? И поймете потом. Но только человек помазанный, только Бог начинает им двигать. Вокруг него всегда соберется команда ропотников. Всегда что-то им будет не так. Как-то им вот жена у тебя черная. Понимаешь, уже до него не могут прикопаться, уже жена им не подходит. Понимаешь? При чем здесь жена? Понимаешь? И вот мы смотрим, ну вы помните, что произошло. Ропот очень нехорошая вещь, и избавляйтесь, если она есть еще, если у вас что-то есть, чему вы недовольны, просто разрушьте это все, скажите, просто я отрекаюсь от ропота. В моей жизни все прекрасно, Бог меня ведет именно тем путем, на котором я должен стоять, и Он доведет меня туда, где я должен быть. И как это будет? Больно, хорошо, мне холодно, жарко, мне все равно. Я иду этим путем. Я согласился, я посвятился, я взялся за плуг, и я назад не собираюсь оборачиваться никогда. Окей? Третий момент, записывайте. Буду идти быстренько. Третий момент. Бунт. Бунт – это вещь уже серьезней. Ропотники – это люди, которые как бы с тобой. Но бунт – это уже идет... Это уже выходят люди, чтобы уничтожить то, что Бог делает в тебе. Ропотники, они просто атакуют тебя, что-то там, знаете, какую-то сплетню пустить, что-то. Они не опасны. Но бунтари – это люди, которые приходят, чтобы свергнуть. Бунт восстает только тогда, когда четко идет удар на поражение лидера или домашней группы, или чего-то. Восстают какие-то люди и конкретно приходят и говорят: заявляю тебе то-то, то-то или то-то. Первое, второе или третье. Что там происходит? То есть бунт – это вещь очень серьезная. И в харизматических кругах там чуть ли там пастору что-то сказали, там, знаешь, что-то сказали, что бунтарь, бунтарь. Это не то. Когда кто-то пришел и возразил пастору или сказал, там, слушай, надо то изменить или то изменить, это не бунт. Бунт, родные мои, это конкретный выход против власти, которую поставил Господь. И бунт, он всегда ждет, чтобы поразить власть, которую поставил Господь. Это именно бунт. Это не бунт, когда вы видите, там кто-то что возразил. Знаете, сколько я видел неправильных выходок у пастырей, знаете, особенно у харизматических, когда что-то человек подошел и сказал: слушай, пастор, ну давай сделаем то-то, ну давай сделаем это, ну ты видишь, ну не работает это все, бунта, я тебя больше здесь видеть не хочу. Команда порядка, уведите его отсюда. Серьезно? Такое, знаете, пастырушки такие. Я видел таких, я думал, Боже, кто ты? Не успел там на одну ступеньку стать выше, там микрофон в руку взял, и уже все, уже к нему не подберешься. То есть, понимаете, вот эти вот все моменты должны в нашей жизни. Бунт – это очень, очень серьезная вещь. И люди, которые попадают в ропот, эта вещь очень просто от нее освободиться, это просто нужно решение. Бунт – это когда эта зараза проникла в тебя полностью и съела тебя. Ты уже думаешь, живешь и поступаешь, как человек, который хочет поразить и остановить. Я встречал таких людей, которые выходили против меня, против служения. Люди, которые специально будут сидеть на телефоне и обзванивать всех, чтобы облить и уничтожить тебя, меня или служение, или что-либо и такое. Я лично с этим встречался. Я знаю, что такое бунт. Бунт – это вещь, которая рассчитана только на одно – на твое поражение. Не просто, чтобы грязью тебя облить, чтобы на тебе поставить полностью крест. Вот это бунт. Давайте почитаем место. Числа, 16 глава. С 1 по 3 стих. Числа, 16 глава, с 1 по 3 стих. Корей, сын Цигара, сын Каафом, сын Левиим, и Дафан, и Аверон, и сыны Елиава. И Аван, сын Фалефа, сыны Рувимами, восстали на Моисея. И с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Запомните один такой момент. Бунтари никогда не будут поднимать вокруг себя простых людей. Они всегда будут созывать и заправлять людей, которые находятся вокруг лидера. Вокруг этого служителя. Когда мы смотрим на Моисея, знаете, там Аверон, Дафан, все вот эти, знаете, все вот эти Корей, да, все вот эти ребята, которые собрались вокруг него, они не атаковали Моисея. Они сначала подошли к 250 мужам, это начальники народа израильского. Они сначала подговорили их, они убедили, что Моисей не на правильном пути. Они убедили, что Моисей в заблуждении, что он ведет нас на поражение. Вы помните всю эту историю? Они убедили конкретно, четко, и потом они сделали это. Не просто был выговор, это была война против Моисея. Помните, да? Вы представляете, 250 и этих ребят несколько, да, вышли, такая мощная команда вышла конкретно. Они вышли, чтобы Моисея снять с позиции. Там очень классно описывается этот момент, я не буду туда идти. Знаете, там, когда Моисей пал на лицо там, и так далее и тому подобное. И когда Господь просто защитил и просто уничтожил их всех, просто сжег, просто уничтожил все. Просто были поглощены эти люди. Бунт – это вещь, которая расценивается Богом как атака на то, что Он избрал и поставил. И бунт Богом расценивается бунт карается Богом очень строго. Очень строго карается. Поэтому многие люди думают, почему у меня в жизни нет прогресса, почему у меня в жизни нет успеха, почему у меня в жизни нет славы Божьей, почему у меня закрыто небо. Слушай, а как ты ушел со своей прошлой церкви? Да, может быть, пастор был не такой, но как ты с ним поступил? Что ты на него говорил, ты помнишь? Понимаете, о чем я говорю? Опять же, это, может быть, не к вам относится. Это я просто вам говорю информацию, что есть моменты, когда у тебя небо закрыто. А почему? Потому, может быть, ты восстал на что-то, что Бог поставил. Какая разница, пятидесятник, баптист, харизмат, адвентист, субботник, кто он? Его Бог поставил. И когда нужно, Бог его уберет. Амин? И поэтому всякая наша атака, Бог просто отходит от нас и отступает, и говорит, что я с тобой не буду иметь дела, потому что ты атакуешь мое. Пусть оно не вкладывается в твое понятие, но оно мое. Я действую там. И там люди также спасаются. И смотрите. 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. То есть он собрал команду служителей, это была команда, мощная команда людей, которые были очень близко к Моисею. И собрались против Моисея и Аарона и сказали, полно вам все общество, все святы, и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Они говорят им, почему вы ставите себя выше народа Господня? А Моисей и Аарон, они не ставили себя выше народа Господня. Господь пришел и взял их обоих и поставил их выше народа Господня. Они себя не ставили. Вы все со мной? То есть, когда люди начинают атаковать, Бог конкретно, Бог это принимает в свою сторону. Бог говорит, я не понял, ты не принимаешь их, ты атакуешь меня. потому что я избрал этого человека для этой церкви, я избрал этого человека для этого служения, для этой группы, для этого общества, для этой домашней группы. То есть я избрал этого человека, поэтому расценивай это, как это есть. Окей? Бунт – очень интересная вещь. И смотрите, все общество, все святые, и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? То есть они вышли уничтожить авторитет Моисея и Аарона. И вы помните, как закончилась эта вещь? Очень неприятно. Даже сам Моисей пытался остановить это, но он не смог. Записывайте пункт номер 4. Ложные откровения. Вот эта вещь, когда люди попадают в такие, знаете, особые группы, я их так называю. И у них на этих группках начинаются особые откровения. Каждый из вас должен просто следить за этими вещами и пресекать это. То, что расходится с ведением, то, что расходится со здравым смыслом, все, что расходится с учением Иисуса Христа и с поведением Иисуса Христа. Мне всегда люди спрашивают, вот, а что это делать, а что это делать? Я говорю, вы до сих пор не выучили один секрет. Я говорю, что делал Иисус? Я говорю, где-нибудь написано, что он там где-то валялся, там что-то вот делал, там, знаете, катался по полу, там. Я понимаю, что есть моменты, где Господь там особо действует. Но я говорю, что это не есть твоя жизнь, где люди говорят, ой, мне так радость наполняла. Я не против. Так давайте теперь 24 часа в сутки кататься по полу и ржать. Ну, чтобы всем классно было. И неверующие будут каяться сразу. Серьезно, у некоторых даже такие идеи были, говорит, а они только будут приходить и сразу будут падать. Никогда еще не приходили и никогда еще не падали. Покажите хотя бы одного. Они приходили и говорили... И уходили назад в свой мир. Понимаете, поэтому у Бога есть подход к людям особый, аккуратный подход. Я не против, понимаете, я ни в коем случае не хочу, знаете, дать вам понять, что мы должны тушить проявление Божье, ни в коем случае. Когда мы с вами на энкаунтерах, когда мы с вами на служениях поклонения, на особых молитвах, это там, где Бог действует. Но там, где мы с вами постоянно за этим гоняемся, ищем, когда мы с вами посмотрим жизнь Иисуса Христа, этого нет. Этого просто нет. Упс, Господь забыл записать в Библию. Как им было хорошо всем братьям вместе. Вы понимаете, то есть Иисус был сосредоточен на спасении душ. Amen. Я не против, знаете, как американцы говорят, occasional showers. Знаете, когда-нибудь принять душ там. Я сейчас еду на энкаунтер, мы сейчас едем на энкаунтер, да, кто с командой едет. Это прекрасно, мы там с вами покупаемся, но, родные, но. Мы не едем туда купаться. Мы едем туда спасать души, амин, и вырывать из ада. Туда едет куча людей занятых, куча людей. И мы с вами должны поститься, молиться, быть в форме и вырывать людей. Поэтому мы с вами... Я только в такой форме принимаю удовлетворение. Но когда у людей уходит спасение душ, и начинается одно удовлетворение, знайте, родные мои, что я первый, который буду это останавливать. Вы слышите меня? Если в твоей жизни катаемся ржом неделю, катаемся там, елеем обливаемся две, месяц кувыркаемся. Ой, аллилуйя, как хорошо. А вы неверующие вообще не приходите, вы меня оскверняете вообще. Чего? Я тебя сейчас так оскверню, аллилуйя. Понимаете, что я вам серьезно говорю, я не понял, к чему мы вообще с вами призваны, а? Освещаться? Родные мои, мы с вами освещаемся только тогда, когда мы с вами спасаем души. Есть цель и предназначение, есть конкретная структура, в которой Иисус сказал, что, помните, да, когда Он сказал, что Его воля, чтобы все люди были спасены и достиг познания истины. То есть вот на этом месте мы с вами должны быть основаны. Ложные откровения. Давайте откроем место. 1 Тимофею, 4 глава, с 1 по 13 стих. 1 Тимофею, 4 глава. С первого по третий, по третий стих. С первого по третий. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесовестников, осажденных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. То есть, чем здесь четко говорит, что будут люди, которые будут приходить и переделывать все так, как им хочется. Будут переделывать все так, как они понимают. Будут переделывать все так, как вот им Бог открыл. Да, ты понимаешь, да, пастор, он правильно проповедует, но я тебе сейчас дам откровение. Вот сейчас мы с тобой поделимся. Все же там в церкви это все детство. О, родные мои, если кто-то считает, что это детство, я прошу тебя занять мою позицию на один месяц. Постоять вот здесь и делать то, что я делаю. Месяц, всего лишь месяц. Ты поймешь, какое это детство и какая это война. И потом мы поговорим, какие откровения кто будет получать. Я вам серьезно говорю, люди думают, что они там сверхъестественно отличаются от других. Что-то где-то упорхнуть, улететь, где-то там в уголок закатиться, там, знаете, там понаполняться, там, знаешь, и так далее. То есть я не против всего этого, я любитель. Но я опять вам скажу, что если в этом нет элемента спасения душ, я против этого. Я против этого, радикально против. Почему? Потому что для чего тебе наполняться? Расскажи мне, для чего? Кайф хочешь получить? Поменял наркотики на Иисуса? Родные мои, он сказал, что я, Господь говорит, все даю вам власть и силу наступать на всякую силу вражью. Он говорит, я даю вам власть и силу. Теперь он говорит, идите и проповедуйте все народам, крестя и уча, спасая и изменяя народы, нации. Иисус не говорил, я вам хочу конкретно дать понять, что в духовной сфере должен быть баланс. Я серьезно, когда мы с вами изучаем Божьих генералов, и я сам знаю, когда я попал в такую сферу, вот всякие вот эти откровения, мы дойдем еще немножко дальше, у нас будет еще пункт там сверхдуховности или духомания, мы дойдем до него. И Бог меня именно из-за этого убрал со служения, потому что Он сказал, что ты не можешь служить моему народу, поэтому я убираю тебя из служения. И вы увидите, как каждый человек, который замкнется сам в себе, он по какой-то странной причине будет исчезать из нашей команды. Я не шучу. Никто не будет выгонять, никто не будет ничего не делать. Вы просто увидите, как сам Бог, я знаю это, я на себе это пережил, когда я только замкнулся и сказал, у нас будет молитвенная группка, и мы будем делать молитвенные ночки, а все неверующие, ну, мы извиняемся, сори, ваше время вышло. Надо было раньше приходить. Господь, это просуществовало буквально несколько недель, и мы просто умерли, и все. Потому что Бог не на стороне людей, которые не делают Его миссию. Ложное откровение. 1 Тимофею, 4 глава, с 1 по 3 стих. Я еще раз повторю. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям. То есть, это люди, которые будут из среды христианской. Все за мной. Внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие, лжесовестников. Давайте запишем с вами еще один пункт. Пятый пункт. Записывайте его. Разочарование. Это вещь, которая будет преследовать любого лидера. Я не хочу вас настраивать, я не хочу вас расстраивать, я не хочу какие-то вещи говорить. Но я вам честно скажу, что эти вещи обязательно придут к тебе, и они проверят, на что ты способен. Разочарование – это такая вещь, когда она приходит, когда в тот момент, когда у лидера что-то не получается, когда кто-то в его команде ссорится, кто-то расходится, кто-то ненавидит друг друга, служение рушится, кто-то из церкви уходит, домашняя группа разваливается, что-то еще. В общем, вот эти моменты, и приходит просто разочарование. И каждый лидер домашней группы, или церкви, или помощник, или служитель на энкаунтере, знаете, будет иметь дело с разочарованием. Или уже имел, или будет иметь. То есть, как ты себя будешь вести с разочарованием? Я вам честно скажу, что разочарование – это всего лишь один маленький сезон в твоей жизни. Маленький сезон в твоей и в моей жизни. Когда я делаю, когда что-то настает? В команде или где-то настает, я просто поднимаю руки и говорю, Господь, это Твоя церковь. Я просто сейчас во имя Иисуса запрещаю дьяволу диктовать эту ситуацию. И только то, что Бог хочет совершиться, это Твоя церковь, это Твоя команда, это Твои энкаунтеры, и все, что Ты, Господь, делаешь, это Твое. Я просто слуга, который слушаю Тебя. Когда я к этому делу буду относиться как не к своему бизнесу, а как к церкви Его, то я буду спокоен. И точно так, когда у тебя домашняя группа, ты будешь к этому просто относиться, как к домашней группе, которой Господь доверил тебе. Ты не будешь рвать рубаху, бегать за всеми, кричать, ребята, не уходите, вы что, я ж лидер в конце концов. Понимаете, или там, сейчас мы что-нибудь придумаем с вами, приходите, я вот пиццу купил. Понимаете, то есть, это не то. Отдай все в руки Богу. Отдай все в руки Богу. Дай Ему позаботиться о твоей команде. Дай Ему позаботиться. Разочарование. Очень нехорошая вещь. И смотрите, что было у Иисуса Навина. И смотрите, как Господь ему говорил. Из слов Бога можно было понять, что он боролся с этим. Иисус Навин, 1 глава, 9 стих. Это только Иисус Навин входил в свое служение. Иисус Навин, 1 глава, 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, и не страшись, и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Конкретно Господь его обнадеживает и говорит, что «я с тобой везде, куда бы ты ни пошел, я с тобой». И он говорит, будь мужественен. Смотри, что здесь еще. «Я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, и не страшись, и не ужасайся, ибо я с тобою, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Мы с вами должны понять, что мы находимся здесь на миссии Иисуса Христа. Четко, это Его служение, это Его ведение. Мы просто должны правильно наблюдать за стадом Божьим, просто правильно наблюдать за людьми, за командой, просто отдавать, молиться, сердце отдавать всем, своей команде, то есть работать на созидание. И не давайте разочарованию атаковать вас. Разочарование будет в вашей жизни. Приготовьтесь к нему. То есть, я не говорю о том, что, ой, это вас минует, просто вы вот стойте в вере. Просто говорите, я верю, я верю, я верю. Разочарование ко мне никогда не придет. А вы знаете, что я не верю, что в наше здание придет пожар. Кто верит, что у нас мы когда-нибудь сгорим с вами? Никто. Аминь? Никто. Я не верю и не собираюсь верить. Но я на эту стену повесил огнетушитель. Он стен за дверью висит. Аминь? Аминь. Знаете почему? Во-первых, положено. Аминь. Но в любом случае, я бы его повесил, даже если бы закона не было. Лично я бы его купил бы и повесил. Аминь? Почему? Только по одной единственной причине. Потому что вдруг произойдет пожар, я моментально схвачу со стены и потушу, что бы там ни загорелось на сцене, или где-то там, или где-то там. Я моментально схватил, затушил. А что, если бы не было огнетушителя, что бы я бегал? Ду. Может, что-нибудь подойдет. Я раздувать только буду все. Понимаете, о чем я говорю? То есть, то же самое в нашей жизни. Лучше будь готов к разочарованию. И прямо сейчас подумай то, что ты будешь делать, когда в твою жизнь придет огромное разочарование. Когда тебе не захочется больше жить и видеть свою домашнюю группу, и видеть тех, которые вокруг тебя, и просто не захочется вообще даже в церковь идти. Что ты будешь делать? Ага. Такое разочарование? Да, именно такое. Именно вот такое противное, самое большое разочарование. Сразу разберись, что ты будешь делать. Просто скажи, Господь, дай мне в этот момент правильное мышление, дай мне в этот момент правильный образ жизни, дай мне в этот момент четко сказать, нет, я отрекаюсь, это моя церковь, чтобы не было. И я заметил, как только ты этот момент перешагнул, вы замечали, что волна прошла, и потом такой штиль начался, и где все эти проблемы были? Ты вчера ту рубашку рвал, орал, все, конец. А тут проснулся и думаешь, не понял, аж стыдно. Ничего вообще даже не происходит, тишина нормальная. Я вам честно говорю, дьявол что делает? Он накапливает, наращивает такой большой клубок. А самое интересное, что это просто, знаете, шарик. А Господь подходит так, пробил его и все, а там даже нечего, там вообще ничего нет, один воздух. Просто надутые фразы, надутые, ты знаешь, что они тебе говорят. И ты сидишь, накачиваешься, что это они обо мне говорят. А я-то думал, это мои братья и сестры. Боже, вот я им всем позвоню. Не звони, ночь переспи, и все завтра будет нормально. Серьезно, вот эти все вещи, вот эти разочарования забудь. Шестое записывайте, будем бежать. Небрежность. Небрежность. Когда ты служитель, и ты небрежен в отношении к служению, в отношении к своим подчиненным, в отношении к своему делу, которое дал тебе Бог. Я сразу говорю, если у тебя есть два дела, которые ты делаешь небрежно, отдай одно кому-то и делай одно, но делай его от всей души, от всего сердца. Вы все за мной. Отдайся этому делу, скажи, Господь, я хочу посвящаться этому делу, я хочу это есть мое, это есть мое. И смотрите, притчи 13.4, записывайте, притчи, 13 глава, 4 стих. Притчи 13.4. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Душа ленивого желает, но тщетно. То есть, когда ты будешь небрежным человеком, человек, который относится к своему делу наплевательски, ты будешь очень много вещей хотеть, очень многих вещах мечтать, но у тебя ничего не будет доведено до конца. Абсолютно. Поэтому, пожалуйста, будьте людьми, которые взяли одно дело и сделайте его до конца. Скажите, Господь, если я взял этого человека, я буду звонить, я буду молиться, я буду поститься, пока этот человек не придет в должное состояние. Не хватайся сразу за четырех и не сиди на телефонах 24 часа в сутки. Скажи, слушай, лучше передай кого-то человеку, скажи, слушай, позаботься об этом человеке, я не способен тянуть столько людей. Некоторые люди начинают делать все и потом теряют все. Я вам честно скажу, начинайте потихонечку, начинайте все делать брежно, все нормально. Хорошо. Седьмой пункт записывайте. Зависть. Это одна из таких нехороших вещей в лидерстве. Ой. Зависть. Зависть — это такая нечисть, которая всегда была, и я не знаю, как... Если от нее, знаете, когда всякий раз новые лидера восстают, ну, как Господь ставит, и начинаются те же самые вещи. Ты видишь, в речи, может быть, не слышно, но видно в глазах. У кого-то домашняя группа растет, у кого-то не растет. У кого-то домашнее, там, что-то там происходит, у кого-то не происходит. Кто-то там пост выдержал, кто-то не выдержал. И там зависть такая, знаешь. И знаете, вот эта зависть, это есть такая нечисть, она просто будет съедать тебя. Кто-то там играет лучше, кто-то поет лучше. Кто-то, а что оделась красиво, что это она выпендривается, а? Понимаете, и вот эта зависть, она во всем, она, знаете, это не только в служении, она везде. Что, машину новую купили, да? Скоро вляпаетесь. Пенинты, наверное, большие платья, да. Да, машина красивая, вы мне честно скажите, сколько вы за нее должны еще? Да, Кеши, ну, знаю, я видел машины за Кеш. Ладно, это отдельный разговор. У русских Кеши мало, поэтому и машины соответствующие. Или опять в долг залезешь. За Кеш, но в долг. Знаете наших, я тоже знаю. И смотрите, вот эта зависть. Зависть – это вещь, которая, я вам честно скажу, люди могут все, они даже могут плакать с плачущими. Но когда твой брат начинает подниматься, когда твоего брата или сестру начинает уважать, там где-то похлопали, где-то там обняли, поблагодарили, и ты не понял, или не поняла, что тут происходит, я тоже хочу. И начинается вот это, шкрести начинает, шкрести, так, что бы мне сделать, что мне сделать? Окей, я на энкаунтер поеду, а что я буду на энкаунтере делать? Понимаешь, ты сидишь, думаешь, я как-нибудь надо отличиться. Вот надо перед пастором помелькать или еще что-нибудь. Понимаете, то есть вот эти все вещи, зависть, она иногда программирует твою жизнь на год вперед. Ты начинаешь программировать, что ты будешь делать, чтобы обвильнуть вот эту сеструху или этого братуху и вынырнуть, где-то там что-то засветиться, где-то там что-то там молитву какую-то там прокричать или там упасть там пару раз, где не надо упасть там. В общем, помазание такое, чтобы видели, что я помазанный. Или я помазанная. Разные вещи. Я с такими смешными вещами встречался, аж стыдно говорить. Люди, когда зависть превращает человека в животное, которое гонится за каким-то признанием, желает отличиться, купить дом, который ты не тянешь этот дом, а я все равно его куплю, чтобы вот они знали, я тоже могу. Что, тоже можешь в долгах торчать? Все могут. Я тоже могу. А, он пришел в таких туфлях. Я сейчас посмотрим, что я куплю на следующий раз. Понимаешь, это, в Америке ты вообще никого не удивишь ничем. Поэтому все, что мы здесь... Мы только друг друга долгами удивляем. Амин. У кого... Так, сколько ты должен? 100 тысяч. Да, мелочи, я 300 должен. Понимаешь, и так далее. То есть, зависть. Филиппийцам 2.3. Записывайте. Филиппийцам 2 глава, 3 стих. Ой, надо бежать. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Еще раз прочитаю. Филиппийцам 2 глава 3 стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Родные, я вам серьезно говорю, просто я когда, знаете, когда просто молюсь, я говорю, Господи, я никто, я так благодарю Тебя, что я вообще чего-то достиг. Я вообще никто, Господь, Ты знаешь, что если Ты хочешь поставить меня на что-то большое, то я готов, Господь. Если Ты хочешь меня пройти через эту вещь, Господь, Ты знаешь, что я не хочу показаться кем-то и обрезать свою, знаете, свое будущее. Я говорю, Господи, пожалуйста, продвигай меня вперед. Я хочу идти дальше, хочу видеть больше. И поэтому зависть, она должна просто быть уничтожена из вашей жизни. Все могут плакать, но умеешь ли ты радоваться с твоим братом рядом, который лучше, чем ты, умнее, чем ты, который счастливее, чем ты? Вот здесь и проверяется твоя и моя духовность. Амин? Серьезно скажу? Это я вам честно говорю, это тест вообще. Один из самых, наверное, сильнейших тестов. Если у тебя внутри перестало скрести, когда ты видишь, человек поднимается, и не просто, когда ты его не знал, ты его потом узнал, а который вырос с тобой. О, это другой вопрос. Кто он? Или кто она-то? Знаем. Точно так знают и меня, точно так знают и тебя. Амин. Все мы с кем-то вырастали и где-то делали какие-то глупости и так далее. Но это не говорит о том, что мы с вами никуда не пойдем. Дальше. Жадность. Все украинцы сказали. Аминь. Жадность. Честно скажу, я с этим боролся. И если вы хотите точно узнать, подойдите к моей жене. Она даже ручка будет. Я вам честно говорю, я был настолько жадный. Я вам честно говорю, я экономил, мы покупаем, я вам честно, я люблю исповедоваться, одно из исповеданий. Мы едем покупать подарки, сейчас такого нет, сейчас мы с ней едем, все нормально, она с меня выбивает купить кулечек, куда вложить подарок. Я не шучу. Потом мы с ней сражаемся за вот эту бумажечку, которая стоит 15 центов, которая сверху влагается. Я вам честно говорю, я каюсь перед всей церковью и прошу прощения у Господа. Я уже покаялся, Господь меня уже освободил, это так просто было, окей? Но я вам честно говорю, я знаю, что такое жадность. И ты такой, с меня надо было все выдавливать. Надо было меня чем-то ударить, чтобы я без сознания был, и потом со мной разговаривать. Надо было во сне, или там, я не знаю, она, я не знаю, как она вообще вот даже могла с меня что-то выдавить. Это вообще, это чудо какое-то было, потому что с меня невозможно было выдавить ничего. Но зато себе я куплю все. Серьезно, спросите у нее. Все, самое лучшее мое. Другому, да никогда, ты что? Я, честно говорю, сэкономлю на бумажке. Господь, я вам скажу, Господь меня освободил, спасибо тебе, Иисус. Такая плохая кака жадность, серьезно. Я знаю, что вы улыбаются те, которые знают, о чем я говорю. Знают. Вот знаете вы. Прошу не тыкать пальцами. Но я про себя рассказал. Я просто покаялся, чтобы вы знали, что я боролся с этой вещью. Очень нехорошая вещь. И жадность, она доводит нас до очень неплохих... неплохих. Плохих. Пастору спать пора. Понимаете? Жадность доводит нас до очень плохих вещей. Почему? Смотрите, один момент. Давайте прочитаем один момент из жизни Ахана, который был жадный. Давайте с вами откроем место. Иисуса Навина 7, 21. Иисуса Навина 7 глава, 21 стих. С 21 и там дальше, по-моему, 21, 22 и 23. Я не помню. Ну, 7 глава с 21 стиха. Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Израилеву и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, и не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей я увидел одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей». Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Жадность, она сделает тебя вором. жадность, она опустит тебя на уровень, просто, знаете, честно сказать, будет очень стыдно. А почему я об этом говорю? Потому что я знаю. Знаете, потому что я знаю, что люди, жадные люди, они экономят на всем. Они выдавливают последний цент. Я понимаю, нужно быть бережливым. Вы знаете, что такое бережливость и что такое жадность? Ох, я вам честно говорю. И ты такое удовольствие получаешь, что ты что-то не купил. Некоторые люди получают удовольствие от того, что они купили. А жадный человек, он пойдет в магазин, скажет «Вау!» И потом придет домой и скажет «Слава Богу, что я это не купил! Сколько денег осталось!» Понимаете, и вот таким образом мы с вами и живем, некоторые из нас. Поэтому жадность очень плохая вещь. И даже Ахан попал в очень большую проблему, потому что он увидел что-то, и он был жадным, он захотел. Господь сказал, это не твое, но он захотел это и забрал. Девятое записывайте. Ой, это плохая вещь. Сексуальный грех. Девятое. Жадность — это номер 8 было. Девятое — это сексуальный грех. Бог, Господь, в Библии очень сильно преследуется блуд и все, что с ним связано. Это одно из сетей дьявола, в которое попадались многие служители и оттуда больше не выбирались. Поэтому это одна из опасностей лидерства, которое мы должны с вами очень серьезно наблюдать. И есть люди, сразу скажу, более склонные к сексу, есть люди менее склонные к сексу. Сразу скажу, что это не относится ко всем, потому что если ты менее склонен к сексу, значит, ты более склонен к чему-то другому. Амин. Знаете, природа не терпит пустоты, как один человек сказал. Амин. Поэтому где-то к чему-то у тебя какая-то тяга есть. Или к денежкам, или к гордости, или к славе, или к сексу, или к чему угодно. Где-то что-то есть. И вот эти моменты в жизни мы должны знать нашего врага и четко знать, как ему давать отпор и вовремя закрывать эти двери. Сексуальный грех. Давайте запишем, тут будет три места очень быстренько. Судей 16.1. Записывайте. Судей 16 глава, 1 стих. Что поразило Самсона? Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу, вошел к ней. Да, Судей 16.1. Увидел блудницу и вошел к ней. Практически вся жизнь Самсона была в поражении только из-за этого, потому что он не умел контролировать вот эту вещь. И практически его блудница и уничтожила Далида. Вы знаете об этом. То есть, если ты за этим вовремя не уследишь, секс поставит тебя на колени и перережет тебе горло. Все. И выколет тебе глаза. Очень, очень серьезная вещь, не шуточная вещь. Притчи 23, записывайте 27. Притчи 23 глава, 27 стих. Потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Притчи 23, 27. Потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Ну, это Соломон писал. А это также относится и к мужчинам. То есть, это не только женщины, глубокая пропасть. Есть и мужчины, которые также, такая же самая пропасть. И записывайте еще одно место. 1 Коринфянам 6, 9. 1 Коринфянам 6, 9. Или не знаете, что неправедные Царствия Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царства Божьего не наследуют. Это четко Слово Божье. Здесь нет никаких, может быть, когда-нибудь, это мой крест, это не твой крест. Это сатана, который должен быть уничтожен в твоей жизни. Да. Малакии, опять же, насчет этого существует много разных споров. Мы можем поговорить об этом чуть попозже, просто это не для урока. Некоторые считают, это люди, которые занимаются самоудовлетворением. Там есть некоторые другие моменты. Но это, опять же, это относится к сексуальному греху, все, что я могу сказать сейчас. Да, здесь малакии, не мужеложники. Да, здесь мужеложники указаны. Окей, хорошо, давайте будем идти, потому что очень мало времени. Да. Мы можем об этом поговорить чуть попозже. Хорошо, 10-й пункт, записывайте, пункт 10. Пункт 10. надежда на вознаграждение. Люди, которые делают всегда все для выгоды. Я уверен, что вы встречались с такими людьми. 10-й пункт. Надежда на вознаграждение. Эти люди никогда не имеют друзей, если они им невыгодны. Эти люди никогда не пригласят тебя в дом на чашку чая, если ты им не выгоден. Эти люди не будут с тобой иметь никакого отношения, если они тебя или сейчас, или в будущем что-то с тебя не будут иметь. Я встречался с такими людьми, и с бизнесменами, и со служителями. Именно с такими. Он дружит с тобой, потому что он ждет какого-то вознаграждения в свою жизнь. Да. А? Да, корыстолюбие, да, можно, да, так, да, надежда на вознаграждение, да, корыстолюбие, да. Угу. Можете записать это тоже, правильное слово. Колоссянам 3 глава, 23 стих. Да, человек, который просто любит скорость, все делает за скорости, который надеется постоянно на вознаграждение. Колоссянам 3, 23. Колоссянам 3, 23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. То есть, мы с вами должны делать все, не ожидая ничего назад в свою жизнь. Если что-то будет в твоей жизни, слава Богу, не будет, Господь мне воздаст, когда в свое время, в свое время. Записывайте 11-й пункт. Страх. Страх остановил очень многих служителей. Это кажется так страх. Я не говорю о том страхе, родные мои, что ты лежишь в кровати и боишься там какой-то там, знаете, шифонера. Я не об этом страхе говорю. Серьезно. Или что там из шифонера выпрыгнет. Ой, ну-ну-ну-ну. Я говорю о страхе, который наполняет жизнь служителя перед принятием какого-то решения. Перед каким-то продвижением вперед. Страх. Идти в битву, страх идти в пост, страх идти проповедовать, страх открывать домашнюю группу, страх делать шаг вперед. Я говорю об этом страхе. Это не страх темноты, я сейчас вообще об этом страхе не говорю. Это не тот страх, это мелочи по сравнению с этим страхом. Этот страх может удержать тебя от самого большого прогресса и прорыва в твоей духовной жизни. Этот страх, он парализует в основном людей, которых Бог предназначил. И мы даже вот читали про Иисуса Навина, когда он говорит «не бойся». И много раз он им говорил «не бойся, не страшись, я с тобою». Иисус Навин, когда Бог говорит кому-то «не бойся», значит этот человек боится. Амин. Бог не говорил Моисею «не бойся, не страшись». Бог не говорил Иосифу, Бог не говорил Давиду, а почему-то именно Иисусу Навину он говорил несколько раз, во нескольких разных местах, не бойся и не страшись, я с тобою, я буду с тобою, я буду с тобою. Амин. Гидеону он то же самое говорил, когда Гидеон говорит, что я нет, он говорит, не бойся. То есть Гидеон боялся, Иисус Навин боялся, и вот этот страх. Представляете, если бы Иисус Навин боялся? Представляете, если бы Гидеон боялся? То есть вот этот страх, он держит тебя в твоей комфортной зоне. Он держит тебя, слушай, ну зачем тебе это делать? Ну, я понимаю, ну постятся, ну слушай, ну потом, ну отложи немножко попозже, все нормально, наверстаешь. Не наверстаешь. Будешь потом гнаться, не наверстаешь. Будешь, серьезно, если команда идет, и Бог тебя побуждает, заходи. Конечно, если Бог тебе не говорил, четко ты не слышал его голос, что заходи в этот пост. Опять двухнедельный пост, это очень серьезный момент, или там недельный пост, или трехнедельный пост, или кто больше берет. И так далее, да, то есть это серьезные вещи, то есть ты должен четко знать, что, но если Бог тебе говорит, и ты боишься, то ты можешь потерять очень много, очень много. Страх – это вещь, которая уничтожила много служений, много христиан, много разных вещей, которые Бог хотел через людей делать, Бог не смог сделать, потому что человек просто не сделал шаг вперед, и все. 2 Тимофею, 1 глава, с 6 по 8 стих. 2 Тимофею, 1 глава, с 6 по 8 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе, через мое рукоположение. Ибо Он дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Это апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, и он говорит, не бойся страдать, не бойся идти, не бойся благовествия Христова и не бойся меня, узника, не бойся, то есть общаться со мной. То есть страх, он был, присутствовал в жизни даже Тимофея. И даже Павел писал, что не бойся, не бойся, не бойся. Я вам честно скажу, что страх, когда вы выйдете уже очень близко, подойдете к своему служению, которому Бог действительно нас предназначил, вы увидите, что первый враг, который выйдет против вас, это страх. Это именно вот этот страх. Выйти, взять микрофон, сказать что-то, поехать помолиться за кого-то. Именно вот этот страх. Дьявол тебе будет говорить: слушай, ну кто ты? Ну посмотри на себя, посиди еще чуть-чуть, сделай что-нибудь. И мы так всю с вами жизнь будем сидеть чуть-чуть, чуть-чуть и чуть-чуть, пока вся наша жизнь так и пройдет по чуть-чуть. Окей. 12-е, последнее записывайте. Сверхдуховность. Это враг, которого я ненавижу. Сверхдуховность. Или в скобочках духомания, так по-нашенски. Сверхдуховность. Сверхдуховность – это вещь, которая уничтожает множество служений, множество людей, множество мощных помазанников. Духомания или сверхдуховность, она не подходит к людям, которые не предназначены к чему-то. Эта вещь всегда будет подходить к тем, которые чувствительны к Духу Святому, очень чувствительные, я так скажу, которые сверхчувствительны к Духу Святому. И дьявол на этих чувствах будет играть. Не забывайте, что вы не только люди, которые чувствуете, вы не только душевные люди, вы духовные люди. Духомания – это когда человек начинает с Духа, начинает молиться, начинает поститься, начинает, он вошел в сферу Божью, и потом он переключается на душу и начинает полностью Бога переживать только чувствами. Кто встречался с этим? Я лично встречался с этим. Очень плохая, очень большая зараза. Люди, которые у них, когда ты к ним не придешь, он всегда будет тебе говорить, что он чувствует, что он переживает, как он балдеет, как на него льется, что он видит, что он слышит. Он все тебе будет говорить. Чувство, чувство, чувство. Но, родные мои, вера не есть чувство. Амин. Вера – это есть дела. Докажи мне. Окей. Каются ли у тебя люди? Хорошо. Спасаются ли через тебя люди? Освобождаются ли через тебя? Потому что духоманы, они не могут оперировать в сфере духа, они только могут оперировать в сфере души. Только душевность, только чувство. Ой, помолись за меня, помолись за меня. Как хорошо, как хорошо. Помолись за меня, и за меня тоже помолись, за меня помолись. Конечно, помолюсь. Понимаете, о чем я говорю? Но самое главное, не имейте вот этот баланс. Да, когда Бог касается нашего духа, наша душа переживает очень большое удовольствие. Но когда ты отрываешься от духовного и делаешь четко шаг в душевное, вот здесь начинается самое опасное для христианина. Почему? Потому что духовное все обрезается. Духовное – это спасение неверующих, это проповедь Евангелия, это, значит, это жертвенность, это общение с неверующими, это и так далее. Все духовное отрезается и остается только душевное, только на чувствах человек, и человек вращается только в своих чувствах. Если он Бога не чувствовал, он начинает говорить, что что-то сегодня молитва плохая была. Если он Бога не почувствовал, он говорит, что сегодня мы не прорвались. Там, знаете, вот такие вещи, которые люди говорят: слушай, я знаю, в кого я уверовал. И мои чувства вообще не имеют никакого значения на мое отношение с моим Богом. Вы все понимаете, о чем я говорю? Абсолютно. Чувствую, не чувствую, я знаю, что я спасен, и он никогда меня не оставит. Так говорит Слово Божье. Даже если... ваша мать, как Господь говорил, да, ваши родители, ваши близкие оставят вас. Я никогда вас не оставлю. Он говорит, я храню вас, как зеницу своего ока, то есть зрачок, как зрачок. То есть ты оберегаешь свое зрение. Так Господь говорит, я берегу вас. И поэтому я основываюсь не на чувствах и никогда не основывался. Я основываюсь только на спасении и на крови Иисуса Христа. И я знаю, что было мне хорошо, было мне плохо, день там у меня хороший, день у меня плохой. Я знаю мою миссию, и я знаю, куда я движусь. У всех солдат в армии бывают солнечные дни, и бывают грязные дни, когда он ползет по этой грязи, по этому болоту, ест эту траву, грязный весь. Но это миссия, родные мои, это миссия. Это он должен это делать, он солдат. Давайте пару мест прочитаем. 1 Коринфянам 4:6. 1 Коринфянам 4 глава 6 стих. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. Еще раз, это, братья мои, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Вы понимаете, какая здесь сила? Он говорит, не мудрствовать сверх того, что уже написано. Когда мы с вами научимся быть основанными на слове, нас никогда ничто и никто не сможет вышибить из Божьего плана. Вы все понимаете, о чем я говорю? Я не основываюсь на моих откровениях, родные мои. Я не основываюсь на моих проповедях, я не основываюсь на моих сновидениях, на моих переживаниях. Я основываюсь только на вот этой книжечке, вы слышите меня? И все, и поэтому невозможно выбить такого человека, который основан на этом. Еще раз, еще одно место. 1 Коринфянам 14:6. Записывайте, 1 Коринфянам 14:6. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Что здесь говорит Павел? Опять же, я вам прочитал только маленькие главы. 14 глава 1 Коринфянам вообще там четко имеет дело вообще с духоманией конкретно. Он ее разбивает в пух и прах полностью. Павел, он просто громил эти вещи. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то есть что он говорил? В Коринфе уже дошли до того, что выходили на кафедру и начинали проповедовать на ином языке. Я вам серьезно говорю. Они выходили на кафедру, и он говорит, не то, что один выходил, а несколько сразу начинали говорить. Там полнейшие заморочки были. Люди настолько стали духовными, представляете? А у них были исцеления, и воскрешения, и там разные чудеса и знамения были в Коринфе. Но это не говорит о том, что все, что они делают, это от Бога. То есть есть элемент плоти. И вот этот элемент мы должны за ним следить. Сверхдуховность, духомания, которая охотится за каждым. Но когда ты вырастаешь, ты с этим, вот с этой вещью, я вам честно скажу, человек должен встретиться всего лишь один раз. Когда ты с ней встретишься, ты просто четко будешь знать, как это закрывается, ты просто будешь в брони ходить. Поэтому если кто с этим не встретился, просто молитесь, чтобы когда вы с этим встретитесь, то четко закрыть этому двери. Если уже кто встретился, вы знаете, что это очень-очень нехорошая вещь. Она покушается на твою жизнь. Аминь.